Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 50. Православная церковь в России до революции. В России православная церковь занимала не только совершенно отличное от Западной Европы, но и единственно соответствующее ей как божественному установлению положение, вытекавшее из христианских основ русской государственности. Нарекания на узурпацию прав церкви государством, на пленение и гнет, на оковы рабства и прочее, прочее – все это отражало или невежество и незнакомство с государственными основами православия в России, или сознательные революционные приемы со стороны тех, кто стремился к развалу, как государства, так и церкви. Доказывать это положение после приведенных мною в предыдущих главах иллюстраций едва ли нужно. Однако и до сих еще пор, несмотря на ужас положения православной церкви в России в настоящее время, точнее, несмотря на окончательное уничтожение церкви как государственного организма, не все в равной мере убеждены в благодетельности церковных реформ Петра Великого, не все в равной мере оценивают их с верных точек зрения, и до сих пор некоторые иерархи называют Великого Петра первым большевиком и проклинают синодальную систему управления. «Общепризнанные» в кавычках истины имеют привилегию не оспариваться. Их попросту повторяют, не стараясь даже рассмотреть их сущность и содержание. К числу таких истин относится и та, какая связывает все беды и несчастья, обрушившиеся на православную церковь, с оберпрокуратурою, как средоточием того зла, какое угнетало церковь, держало ее в оковах и лишало свободы. Но такие утверждения в корне неверны и опровергаются не только историей, но и, что гораздо важнее, самой сущностью православия как божественной истины, какая вечна и незыблема и не может зависеть от человеческих влияний. Реальная сила каждой истины заключается не в ее признавании, а в ее исповедании, без которого немыслимы ее действия. И нет той человеческой силы, какая бы могла не только сокрушить божественную истину или уменьшить ее значение и влияние, но и не склониться пред нею. В этом смысле церковь, даже с точки зрения своей внешней организации, могущественнее государства, если является носительницей чистоты божественной истины и воплощает ее собою. И это доказали те подвижники церкви, которые вели за собой верующих и были могущественнее всех царей, патриархов и земных владык. Иерархи церкви, не исключая и наиболее искренних противников синодальной системы, конечно, отлично знали, что ссылки на оковы и рабство, в коих церковь находилась 200 лет, на отсутствие свободы духа и прочее, все это только ходячие фразы, выдуманные честолюбцами и повторяемые прогрессивной общественностью, что в действительности никакого гнета со стороны оберпрокуратуры не было и не могло быть, как потому, что ее представители были часто не только более образованными, но и более верующими сынами церкви, чем сами иерархи, так и потому, что участие оберпрокуратуры в области чисто церковного управления было фикцией и ни в чем не выражалось, а вся деятельность оберпрокуроров Синода сводилась лишь к контролю синодальных чиновников, кадетствующих семинаристов, к добыванию средств на содержание ведомства, да к скучной канцелярщине. Вся же церковная работа велась иерархами, и даже о соглашении с оберпрокурором, имевшим право возражать по существу тех или иных синодальных постановлений, но никогда не осуществлявшим такого права, не могло быть и речи. Вносимые иерархами предложения принимались столь же дружно и единогласно, как дружно и единогласно пресекались попытки оберпрокурора вносить те или иные поправки и замечания. Синодальные постановления скреплялись трафареточным «читал», даже без подписи оберпрокурора или его товарища, и подносились последним уже после того, как были подписаны всеми членами Синода, и синодальная оберпрокуратура давно перестала быть тем, чем должна была быть по мысли законодателя. Нет, дело не в оберпрокурорах, боровшихся с рутиной и бывших почти единственными вдохновителями и проводниками в толщу жизни всякого рода церковных начинаний, любивших и оберегавших церковь и пребывавших в теснейшем духовном общении с лучшими из иерархов, а в самом принципе преобладания государственной власти в Христовой Церкви. В чем же выражалось преобладание этого принципа в России? Действительно ли церковная жизнь России тяготилась таким преобладанием, и возможно ли вообще указывать на преобладание этого принципа в России, государстве, основанном на совершенно особых началах и осуществлявшем принципы боговластия, а не народовластия? Казалось бы, что одно указание на природу русского самодержавия, в отличие от парламентарного строя, было бы достаточным для того, чтобы усматривать в самом понятии государственной власти различные содержания в зависимости от существа и характера того или иного государственного строя. Содержание государственной власти в России было иным, чем на Западе, и по отношению к России такое преобладание выражалось не в подавлении церковности государственностью, а в преимущественных заботах и попечениях государства о материальном благоденствии и духовном процветании церкви. И лучшим свидетельством этого положения являются именно церковные реформы Петра I. Чем были вызваны эти реформы? Какая идея лежала в основании синодальной системы церковного управления? Только ли каприз самовластного восточного деспота или сведение личных счетов с неугодившим ему патриархом, или замаскированное безверие, посягнувшее на свободу церкви и отдавшее ее под опеку государства? Нет. Строились Петром Великим церковные реформы на гораздо более глубоком основании. В царствовании царя Алексея Михайловича линии церковной и государственной жизни сливались. Жизнь являла собою трогательное единение между церковью и государством. Церковность объединялась с государственностью, проникая в толщу государственной жизни и христианизируя ее. Но такое явление было случайным и обусловливалось только личностью царя и патриарха. Такое основание было шатким. Благоденствие церкви и государства не может покоиться только на личности царя и патриарха, и вот почему император Петр Великий провозгласил и провел в жизнь принцип не только морального, но и юридического единения между ними. По мысли императора, интересы церкви и государства не только могли, но и должны были слиться друг с другом, ибо у государства феократического должны были быть общие с церковью программы, общие задачи и цели. Здесь было не посягательство на права церкви, а убеждение, что только христианская государственная власть в состоянии сохранить и обеспечить эти права. И совершенно прав господин Дивеев в своей статье «Блюдите церковь Христову», еженедельник 16-29 по новому стилю июля 1923 года, номер 99, когда, останавливаясь на церковных реформах Петра и подчеркивая его мысль о неразделимости в христианском государстве церковных и государственных задач и необходимости иметь единый церковно-государственный план, говорит, цитата, «В этом своем убеждении Петр был вместе со Вселенскими соборами, вместе со всей традицией Византии. Если православный император византийский председательствовал на Вселенском соборе, утверждал его постановление, даже самый символ веры, назначал и удалял патриархов, имел вход в царские врата, если византийский патриарх для церковного богослужения облачался в одежды императоров и принимал действенные и непременные участия в делах государственных, то как можно утверждать, что богопомазанный император всероссийский не имеет права заниматься делами церкви? Лютеранствующая и англиканствующая школа наших современных церковников затмила великий смысл богопомазания православных царей. Недавно на одном из религиозных собраний пришлось услышать из уст православного иерарха, что помазание на царство есть лишь пережиток библейского обряда, и что богопомазание не имеет большего значения, чем елеево помазание, совершаемое над верующими в известные праздники. Неудивительно, что следующие по стопам подобных архипастырей церковники с настойчивостью твердят о свободной от монархии церкви и восхваляют благо церковной «аполитичности» в кавычках. Но и независимо от исторических обоснований Петр Великий руководствовался и чисто практическими соображениями, желая дать церкви ту государственную опору, без которой она, как земное учреждение, разумеется, существовать не могла. В этом заключалась идея церковных реформ Петра I, Петра Великого. В этом был и залог процветания церкви в России. И что бы ни говорилось и ни писалось по поводу означенных реформ, как бы тяжки не были обвинения Петра в произволе и насилии, но факты без слов опровергают их. Синодальный период церковной жизни был эпохой наибольшего расцвета церкви в России. Конец цитаты. Об этом безмолвно свидетельствуют прежде всего причтенные к лику святых, величайшие подвижники церкви этого периода, Митрофаний Воронежский и Иннокентий Иркутский, Иосаф Белгородский и Дмитрий Ростовский, Феодосий Углицкий и Петерим Тамбовский, Серафим Саровский и ожидающие прославления Филарет и Макарий Московский, Филарет Киевский и незабвенный молитвенник земли русской Иоанн Кронштадтский, не говоря уже о бесчисленном сонме праведников, коими так богаты были наши монастыри и вся наша родная Русь, имевшие даже в своих деревнях и селах священников, подобных Алексею Колоколову, Алексею Гневышеву, коему я отвел несколько страниц в своем первом томе воспоминаний, и многим другим. Однако ни от митрополита Макария Иоанна Кронштадтского, ни от великих праведников, старцев Саровских, Оптинских, Валаамских и прочее, прочее, я не слышал нареканий на синодальную систему, а наоборот, слышал, что благоденствие церкви связано с государственным правопорядком, что нужно беречь и любить государя, охранять прерогативы царской власти, ибо воля царя выражает на земле волю Божию. Не порабощение церкви государством, не лишение свободы и гнет, не один только контроль государства над церковью лежали в основе реформ Петра, а защита и охрана церкви, составлявшие прямую обязанность монарха, как Божьего помазанника, и ктитора церкви. При этих условиях принцип преобладания государственной власти в Христовой церкви, абсолютно недопустимый в государствах парламентарных, где он стал бы выливаться неизбежно в формах враждебных церкви, приобретал в России и другой характер, и другие выражения, и не только оправдывался историческими причинами, но и являлся необходимым, как условие, обеспечивающее благо церкви. Глава 51. Отношение русских царей к церкви. Остановимся теперь на личном отношении русских царей к церкви. Нужно заметить, что в России очень часто смешивают понятие «церковь» с церковной иерархией, благодаря чему отрицательное отношение к личности иерархов часто рассматривается как неуважение к самой церкви. Здесь недоразумение, ибо русский народ – самый религиозный народ в мире, что не помешало ему подчас относиться критически к тем или иным представителям церкви. Как относились к церкви русские цари? Я уже указывал, что русские государи были преданнейшими сынами церкви и не только связывали, но и обуславливали благо государства благом церкви. В этом отношении русские монархи стояли на такой высоте, что даже злейшие враги России не могли им бросить упрека и поэтому отыгрывались лишь на секуляризации церковных имуществ, допущенной императрицей Екатериной II. Но в этом акте выразилось отношение императрицы не к церкви, а к монашеской братии. Личное же отношение Екатерины к церкви нашло свое выражение в том акте, который уже был отмечен мною на странице 254 моего первого тома воспоминаний. Отношение императора Павла I к церкви было таково, что только революция 1917 года прервала работы по его канонизации. Однако, сознанием русского народа, император Павел давно уже причислен к лику святых. Дивное знамение, благолепие Божие к праведнику, творимые промыслом Господним у его гробницы, в последние годы предреволюции не только привлекали толпы верующих в Петропавловский собор, но и побудили Причт издать целую книгу знамений и чудес Божиих, изливаемых на верующих молитвами благоверного императора Павла I. Император Александр I отошел в историю с именем Благословенного, и народная молва упорно отождествляет его со старцем Федором Кузьмичем, отшельником сибирским, и видит в нем святого. История не имеет достаточных оснований опровергать такую легенду, а наоборот, склоняется к тому, чтобы признать в ней несомненный исторический факт, вытекающий из мира созерцания и настроение благословенного царя. Премудрый император Николай I провозгласил принцип «церковность – основа государственности» и проводил этот принцип неуклонно, с твердостью ему свойственной. Император Александр II, являвшийся воплощением трогательной любви монарха к своему народу, сам пал жертвою христианского долга к ближнему своему подданному. Император Александр III отошел в историю с именем миротворца, являя своим царствованием пример и христианского монарха, и великого христианина в частной жизни. Царствование императора Николая II даст православной церкви нового святого и в будущем будет оцениваться как житие святаго благоверного царя-мученика императора Николая Александровича. Но, может быть, несмотря на свои высокие личные качества, русские цари вмешивались в область церковного управления и выходили за пределы прав, отведенных к титуру церкви? Может быть, если не сами цари, то их слуги в лице обер-прокуратуры злоупотребляли этими правами? Нет. Недовольство вызывал самый принцип синодального управления. Представители же обер-прокуратуры были в подавляющем большинстве выдающимися церковными и государственными деятелями, с которыми лучшие из иерархов находились в теснейшем единении. Константин Победоносцев, знаменитый цивилист, автор приобретшего мировую известность курса гражданского права, ближайший сподвижник императора Александра III и воспитатель императора Николая II, был одним из толпов русского самодержавия в эпоху его наибольшего расцвета. Владимир Саблер, бывший профессор Московского университета, был гораздо популярнее среди иерархов, чем среди мирян. Князь Ширинский Шихматов, также сподвижник императора Александра III, принадлежал к числу тех немногих выдающихся церковных и государственных деятелей, которые, учитывая все чрезвычайное значение церковно-государственного единства в эпоху царя Алексея Михайловича, старались вернуть церковно-государственную жизнь в ее прежнее русское русло. Глубокий знаток церковной истории князь властной рукою срывал с церковной жизни все пристававшие к ней на протяжении веков чуждые ей наслоения, восстановляя подлинный облик ее в эпоху Святой Руси и встречая с этой стороны полную поддержку у благостного государя-императора Николая Александровича, прямого продолжателя дела царя Алексея Михайловича. Сергей Лукьянов находился в теснейшем единении с иерархами, и его деятельность в качестве обер-прокурора Святейшего Синода приветствовалась даже ярыми противниками синодальной системы. Одни только синодальные чиновники, от которых Сергей Михайлович, будучи неутомимым тружеником и просиживая в Синоде до позднего вечера, требовал усиленной работы, относились к нему враждебно и, читая «Отче наш», заканчивали молитву Господню таким прошением: «Не введи нас во искушение, но избави нас от Лукьянова». Извольский, один из великолепных представителей Большого Света, придворный кавалер, бывший товарищ министра народного просвещения, с определенным уклоном влево, назначение которого обер-прокурором Святейшего Синода трактовалось как случайное недоразумение, оказался на самом деле типичным представителем той среды, какая была и глубже, и чище тех, кто за покровом внешности не угадывал ее подлинной сущности и осуждал ее. Петр Петрович был не только церковным, но и истинно религиозным человеком, и неизумительно быстрая служебная карьера, непридворные связи, неисключительное положение, какое он занимал в обществе, не заглушили в нем той религиозной настроенности, какая в результате привела к принятию им священного сана. Свой жизненный путь он, бывший член Государственного совета и гофмейстер высочайшего двора, заканчивает в скромной должности настоятеля православного храма в Брюсселе в сане протоиерея. Раев был сыном бывшего петербургского митрополита Палладия, родился и воспитывался в духовной среде и был насквозь проникнут церковностью, и, может быть, именно по этой причине вызывал к себе оппозицию, ибо духовенство вообще недолюбливает выходцев из их среды. Остается сказать еще о Волжине и Самарине, которые действительно были случайными людьми в ведомстве, однако же во всякого рода столкновениях их с государственной властью или иерархами Синод являлся их союзником и стоял на стороне этих обер-прокуроров. Таким образом, и личность обер-прокуроров не давала иерархам повода для недовольства, и таковое вызывал самый принцип синодального управления. Как же в действительности осуществлялся этот принцип? Издавал обязательные церковные законы, замещал епископские кафедры, увольнял епископов и производил суд по всем отраслям церковного управления не царь, а синод. Царь же только санкционировал синодальные решения и постановления, проявляя чисто сыновнее послушание собору епископов, даже в тех случаях, когда такие решения не совпадали с его личной волей. Целый сон живоцерковных епископов, возглавляемых Антонинами и Евдокимами, свидетельствует о том, что не только царь, но даже обер-прокуратура была бессильна бороться с синодом в этой области, и что синод действовал как учреждение не только независимое, но нередко даже как враждебное государству. В глазах синода всякий епископ как таковой являлся неприкосновенным. Ни перемещение, ни тем более увольнение считалось недопустимым и рассматривалось как посягательство на самую церковь. Ревизии признавались оскорблением священного сана, и такая презумпция давала повод к величайшим злоупотреблениям и соблазну, какие разъедали церковный организм и вносили в него именно те элементы разложения, какие оппозиция приписывала преобладанию государственной власти в Христовой Церкви. В течение всего своего царствования государь-император только три раза проявил свою самодержавную волю в отношении Синода.
первый раз в 1910 году, когда Синод под разными предлогами затягивал длившиеся 5 лет дело канонизации святителя Иосафа Белгородского, и государь был вынужден лично назначить срок торжества прославления святителя, идя навстречу обращаемым к его величеству просьбам населения, да и то лишь после того, когда Синод, оставаясь глухим к этим просьбам, не внимал их. Я помню свою личную беседу с государем-императором по этому вопросу, когда от имени кружка почитателей святителя Иосафа, являвшегося средоточием подготовительных работ по прославлению угодника Божия и буквально забрасываемого ходатайствами со всех концов России, об ускорении торжества ездил к его величеству. Внимательно выслушав меня, государь ответил, что не только лично глубоко почитает святителя Иосафа, но в свою очередь с нетерпением ожидает указа Синода о прославлении угодника, однако торопить Синод не считает для себя возможным. И здесь, как и во всех прочих случаях, сказалась столь свойственная государю деликатность. И только тогда, когда обер-прокурор Святейшего Синода Лукьянов явился с докладом по этому делу, причем основываясь на мнении Синода, высказал мысль о желательности отложить по каким-то причинам торжество прославления, государь-император не согласился с доводами обер-прокурора и Синода и лично назначил срок торжества, в чем был со всею верующей России. В другой раз самодержавная воля царя сказалась в отношении его величества к столь нашумевшему в свое время делу о прославлении святителя Иоанна Тобольского, связанному с именем епископа Варнавы и обер-прокурора Самарина. На этом деле я уже останавливался на страницах первого тома своих воспоминаний. И здесь вся верующая Россия была на стороне государя-императора, а не на стороне синода, находившего по условиям политического момента канонизацию святителя Иоанна неблаговременной. Наконец, в третий раз государь-император проявил свою волю в перемещении первенствующего члена Святейшего Синода, митрополита Владимира, с Петербургской кафедры на Киевскую, хотя такое перемещение вызывалось одновременно и необходимостью заместить пустующую за смертью киевского митрополита Флавиана кафедру и желанием государя приблизить к себе экзарха Грузии, архиепископа Карталинского Петерима, назначенного митрополитом Петербургским, и архиепископа Макария Тобольского, назначенного митрополитом Московским, из коих первый был умным церковно-государственным деятелем, чрезвычайно любимым и ценимым Кавказом, а второй великим подвижником и праведником. Хотя, перемещая митрополита Владимира в Киев, государь и сохранил за ним первенствующее место и руководящую роль в Синоде, однако этот акт самодержавной воли помазанника Божия иерархи рассматривали и до сих пор рассматривают как незаконное вторжение царя в «дела церкви», в кавычках. Митрополит, да еще первенствующий, являлся, по мнению Синода, неприкосновенным, и царская власть на него не распространялась. Этим актом монаршей воли нарушался принцип неприкосновенности иерархов, и этого было достаточно для того, чтобы Синод очутился чуть ли не в авангарде той оппозиции к престолу, какая использовала означенный акт для общих революционных целей, в результате чего оба иерарха, митрополиты Петерим и Макарий, были объявлены распутинцами. Во всех описанных случаях сказалось не вмешательство государя в дела церкви, а та любовь царя к русскому народу, то участие к религиозным нуждам последнего, та великая вера, словом, все то, что окружает имя государя ореолом святости. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века.
Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев». Отец Владимир, я вот что думаю, да ведь это не была антисоветская литература, это была философская, богословская литература. Почему так опасно было иметь эти книги, например? Чего боялась хорошо, советская власть?
Хорошо, тогда я возвращусь теперь уже то, что я вам сейчас хотел бы рассказать сегодня. Из-за этого и вообще это я и ждал вас. Не дальше, как на прошлой неделе... Я читал лекцию в Сретенском монастыре. Меня пригласил, сказал, что, собственно, свободно. Вы выбирайте себе, расскажите, с кем встречались, того, того. Но если мне предоставили возможность встретиться с представителями учащимися академии, я, соответственно, и избрал тему. Богословскую, конечно, тему. И даже скажу, какую. Откуда зло? И я приехал, встретился, все, и говорил, ну, я с азов начну. На другой не способен, говорю, а вот с азов. И стал читать богословскую лекцию. Откуда зло? Я ее продумал, и всю ее читал. И смотрю, а все... присутствующие богословы, в общем-то, к этому никакого интереса. Ровным счетом, никакого. И сам Максим несколько раз меня хотел повернуть. Да нет, говорит, это нам не надо. Нам бы вот с кем бы встречались. Что такое для богословов, с кем я встречался? Если встречался, то содержание какое-то должно за этим стоять, а не просто с кем-то я пообщался. Я поначалу недоумевал, а потом увидел, что никакого интереса к богословию-то нет. Вы слышите меня? Никакого ровным счетом. Это слушатели Академии. Я вспоминаю свое время. Ну, у нас был тогда единственный тот, кто мог говорить на изумительном языке, это Шпиллер. Он преподавал какое-то время, и иногда просто по дежурству, по-видимому, прохаживаясь, особенно во время обеда, прохаживаясь, а потом какие-нибудь вопросики нам задавал и прочее, мы с удовольствием. Иногда сам начинал. Вот он садился и начинал читать. Вы видели бы, что творилось. Сразу же все кругом. Становились на табуретки, на столы, и все куча мала еще звала. И все стояли, боялись слова проронить. Боялись. Это я очень хорошо помню. А здесь, ну, я уж богослов никакой, но в то же время я затронулся. сердцесчипательную тему, которой они ничего не знали. И спрашиваю, так откуда же зло-то? Откуда? Откройте Библию и посмотрите. Там вначале сотворил Бог небо. Небо не то небо, которое мы выходим в ясную ночь и смотрим. Это то, что называется именно нашей галактикой. А галактик этих бесчисленное множество, и которые одна от другой отстоят расстояниями, измеряемыми миллионами световых лет. Сказать, говорю, это очень просто. А что такое световой год? Это в каждую секунду свет имеет скорость, проходит приблизительно 300 тысяч километров в секунду. Сколько этих секунд в году? А сколько этих секунд в миллионах световых лет? Но это-то опять мы к этому привыкли, что сказать что угодно можно, но... В Библии просто сказано, вначале Бог сотворил небо, и больше ни единого слова. А дальше слышится и землю, и о земле есть повествование, а о небе ничего. Так из той же самой Библии церковь могла выкопировать. И сейчас там ведомо, что небо состоит из иерархических начал. Начало власти, херувимы, серафимы, ангелы, архангелы. И эти членоначалия возглавлял, собственно, один светозарнейший архангел, или как это назвать, который назывался Деницей. И он, говорю, распределял поступающие, бьющие в него божественные нетварные энергии, которые в нем притворял он в тварные и перераспределял не только в нашем физическом мире, который исчисляется несчислимым количеством галактик, расстреляемым между собой миллионами световых лет, а еще и ангельские чудоначалия иерархические, которые превосходят, конечно, наш мир. И вот все это вы, говорю, на секунду вообразите себе эту величину, и о ней сказано, что Бог все сотворил только творческим словом своим. Да будет свет, да будет твердь, да будет и все. Но должны же вы соотнести эти хотя бы физические величины с творческим «да будет», каков же Бог? Но к Богу мы обращаемся лично, мы говорим Ему «ты» и получаем ответы, если наше взывание к Нему содержание имеет именно преданность и верность Ему. Мы получаем ответы. Как? В общем, они это... растерялись и действительно не могли ничего сказать. Во всяком случае, меня вот это поразило. Потом, в конечном счете, меня прервали уже, меня обманули. Мне сказали, что я имею право на 2 часа. А оказалось, что я имею право на лекцию. 2 академических часа. А это 45 минут часто длится. Значит, всего у меня 1,5 часа, и поэтому я не управился даже с темой. Я еще думал, я закончу, молчать буду, и еще приготовил еще 2 темы. А мне и одной темы не удалось, и им это неинтересно. И когда, конечно, для формальности отец Максим сказал, что они обязательно меня пригласят, и все, они больше меня не пригласят, и не нужно, и я там не нужен.
А как вы ощутили, что интерес...
Это взглянуть только нужно было. Они чем угодно могли заниматься, но только не слушать. А слушать было чего? В том-то и суть.
То есть по глазам понятно.
Для меня, даже слепого, было это понятно. А главное, сам отец Максим, это, говорит, нам не интерес. Нам, говорит, нужно именно ваши встречи. Вот это вы в следующий раз приедете. Еще я о встречах буду говорить. Есть, конечно, и о встречах, но опять-таки чисто богословского содержания. Но это-то страшно другим. Страшно. Если нет интереса к богословию, значит, нет интереса к Богу, значит, в сердце-то пустота. Что творится-то тогда? Если все обстоит так, то для меня прямо жуткое дело шарахнуло вот там, прямо шарахнуло, что я едва усидел. Что, собственно говоря, если сейчас сведено все к такой формальности, и для меня эта формальность очень ясна, и он мне сказал, вот сейчас у них из Германии делегация, которые делятся, где они побывали, что они побывали, вот все, это вот все, весь интерес. Но этим интересом заполнено все, буквально все, и больше ничего. А что дальше? А дальше то, что сейчас пустые храмы. Вы согласитесь с этим или нет?
Я бы сказал, пустые души.
Пустые храмы только потому, что пустые души. По этой причине я вам говорил, что и к храму нельзя было подойти в праздник, к храму. А здесь что? И вот это меня шарахнуло так, что, собственно говоря, я великолепно осведомлен, что из себя представляет сейчас Европа. А где-нибудь и как-нибудь проводилась ли работа над тем, чтобы христианство как-нибудь критиковать, уничтожать? Этого ничего нет. И там почему-то выстроены потрясающие храмы по архитектуре, по всему, и даже по наполнению. Пусть это статуи, но какого они изваяния, сколько туда души вложено, чтобы создать. Пусть это не иконография, конечно, потому что за иконографией все, глубина вся там стоит. Но и это все-таки религиозное содержание. А что сейчас?
Отец Владимир, но то, что вы говорите, это не просто печально, это трагедия.
Трагедия.
Трагедия для церкви прежде всего.
Да.
И у меня другой вопрос. Почему только вы это заметили?
Это вопрос другой. Если бы они интерес проявляли, разве бы я заметил? Я бы заметил, потому что никакого интереса нет даже те, которые отдали себя богословию. И потом мне не дальше, как вчера, рассказали случай об одном священнике, который негодяй из негодяев и прохвост из прохвостов. И это было в присутствии пресвитера отца Олега, и он все это молчал. Как? Как возможно? Что творится? И тогда нас ждет не за плечами прямо то самое, что совершается на Украине, а на Украине именно там полицаи управляют всем. Этого ждем и мы. И ждать-то нам нечего, потому что, я говорю, в свое время интерес к этому проявлялся, живой интерес. А на Украине для меня немножечко только понятно, чуть-чуть. Потому что, когда я учился, для меня была загадка. У меня были друзья, в частности, среди украинцев. Алёша Сахненко, великолепнейший был. Но друзья, все хорошо. И вот в какой-нибудь момент шпилечку раз и воткнут, и все ничего. Почему друг так может себя вести? Для меня не было понятно совершенно. Однажды я приехал на Украину к своим близким украинцам, которые меня встретили как именинника, хорошо. Но окружение, увидев московские номера, пришли изуродовать мою машину. Уже в 2000-м каком-то году, да уже в этом веке, и изуродовать машину. Правда, нашелся алтарник, по-видимому, который спортсмен. По-видимому. По-хорошему ему объясняли, ну, друг приехал, вот здесь вот встречается, а вы будете машину уродовать. Как? Не вняло это ничего. Они требовали изуродовать. И вот этот вот алтарник им там показал. Одного сразу, другого, третий, потом опомнились они. Но это мне после только рассказали. И я увидел действительно неприязнь, которая все время культивировалась у них. Культивировалась, они нашли, ну, те, которые интересуются тем, чтобы насадить эту вражду, посеять, они, конечно же, отправлялись от факта, откуда русская земля стала есть. С Киева. Где святыни? В Киеве. А при чем тут москали? При чем они завладели? И вот на этой почве, по-видимому, это мои догадки, и вот это сейчас на Украине, то, что происходит, это не просто полицаи, так, они полицаи направляются все это, но это соответствует уже духу, который внесли между двумя ближайшими нациями, единой нацией, заложили неприязни, и вот она сейчас культивируется. Вот это страшная вещь, поэтому меня ужасно поразило, что ждет нас завтра. То самое, если неудача нас здесь сейчас поступит, то вы сомневаться вы не должны ни в чем, потому что только мы, христиане, знаем, что мы ждем страшного суда, и что страшный суд этот предварится кем? Единым царем, которого поставят они. Они поставят. И они его изготовили, или готовят, во всяком случае, я уж не интересуюсь этим, но они его готовят. К чему вот эта война приведет, я не знаю, из-за каких соображений она начата, что она необходима была. Это вне всякого сомнения. Но сделано так, что начали-то мы, неприязнь-то к нам, нетерпимость-то к нам, вражда только к нам. И если мы еще потерпим фиаско, что нас ждет, это должны мы оценить и на это обратить внимание.
Отец Владимир, мне пришло в голову, что предваряло все это все-таки некое разделение в православии. Вы помните все православный собор 16-го года, куда русская церковь не направила делегатов. Затем были некие разделения у нас по поводу общения патриарха и римского папы. Очень много мы выслушали всякой критики и так далее. Затем патриарх Варфоломей начал какие-то здесь свои инсинуации. А сейчас раскололось вообще мировое православие.
Так вот о чем и речь. Фактически, те, которые преследуют вот эту линию, ну, у них много, но фактически этому способствуем мы. В христианстве очень отработано было, чтобы крещённый, крещая мы, всегда имел кума и куму. Всегда. Кума и куму. К чему у нас это свелось? К дикой формальности. Покрестили, и может их в жизни больше не увидеть. А фактически это ходатаи, это молитвенники и это наставники христианства.
Обязанности очень велики.
Обязанности очень велики. И вот этими обязанностями я это свидетельствую уже как факт, что этими обязанностями не берегли именно те, которые ратуют за единого царя. Если они избрали личность какую-нибудь и положили на нее руку, и он поддался, то уже около него всенепременно будет кум. Непременно. Вплоть до Шпиллера. Около него был Андрюша некий. Около Шпиллера. Если личность, то всегда я это говорю ответственно, потому что я упустил на моей совести, на моей ответственности, я упустил внука архиерея, он из протоиереев у меня, внука своего дружка Юрия Поспелого, который ко мне обратился, чтобы я ему все-таки рассказал, а я уже к тому времени был священник, чтобы ему рассказал о христианстве, и я был готов и условием ему поставил, чтобы только он был один, потому что около него всегда был человек. Он дал мне слово, что он будет один, и приехал с кумом. Сейчас-то я бы выпроводил с Кандибобером бы, а тогда еще Желторотик был. И так вот однажды, когда у меня здесь был Антони Блюм, с одним чудеснейшим священником, изумительнейшим священником, которого я знал, его-то принял, и с ним пришел Хлюст. Но и как раз здесь и самые избранные люди были, и Антони Блюм здесь вот как раз нам и беседу проводил. И этот Хлюст выступил здесь и начал нести свинячество. Я, конечно, приготовился его вышвырнуть, но вмешалась супруга, и разговора никакого не могло произойти.
По какой причине?
По какой причине-то? Так он свое здесь вот долдонит, и я говорю, сейчас-то я его бы выставил, ничего не стоило, а тогда-то еще первые годы священства еще твердости никакой не было, и я упустил внука. Так что он остался и ушел в вечность, рассорившись с своим дедом. В свое время в греческой философии был некий Сократ. И это, пожалуй, последний, единственный мыслитель древности, который мог содержать и физический мир, и умный мир. И все это в единой памяти содержать и выражать. За ним все слушатели его заслушивались. Но уже у него стали последователи. Платон, Аристотель, абсолютно разные. Платон как раз мистику взял, мистику. А Аристотель физику. И там, где Платон выражает мысль, совершенно потрясную. И сейчас задыхаются мыслители, которые работают с его работами, задыхаются над его изложением всего. И вот он доводит, и дальше должно что-то раскрыться прямо, громовение какое-то явиться. И он приводит какой-нибудь миф. Миф излагается. И все. И у всех просто разочарование. Просто разочарование, и все. Потому что он должен, но сказать то, к чему он подвел, можно уже не на нашем языке. Это нужно уже только коснуться вечности. Вечности этой жизни. Это как раз выражали. Или откровение выражает, или святые отцы. Они, конечно, выражают, но уже до нас их язык уже не животрепещущий, какой он был в их время. И вот такое разделение совершилось, что все в основном пошли за Аристотелем, а о Платоне только разводят руками, и продолжателей нет. Вот ведь какая история-то. И сейчас это мы переживаем, до того переживаем, что, собственно, богословие-то, оказывается, не нужно. Нужны встречи, с кем встречался, что, о чем говорили вы, как пообщались, хорошо ли. Вот что интересует. А богословие – это нечто потрясное. Я говорю, я ссылаюсь, ссылки я делаю, и только для справок обращаюсь я к своей библиотеке. А так я ее забыл.
Как я вас понимаю, Отец Владимир, открываешь, например, сборники митрополита Вениамина Федченкова, и ты посредством его живой оригинальной мысли постигаешь и богословие, и литургику, и историю церкви, и нравственное, и любое. Но это оригинальная мысль. Открываешь, например, труды Арсения Стадницкого, митрополит Арсений Стадницкий. Живое слово, ни на что не похожее. Но оно оригинальное, оно великолепное. Может быть, вот эта схоластика убила сегодняшнее поколение?
Да, она схоластика-то, она для другого принадлежит. На ней нельзя говорить о Боге. Это есть схоластика, и на ней нельзя говорить. Поэтому всегда, если говорить о Боге, то только мысли излагать, вникать в откровение и излагать. Вот удастся мне это вот написать или нет, не знаю. Во всяком случае, я сейчас это тружусь и пишу, и времени у меня нет.
Дорогие друзья, я думаю, что здесь мы сделаем маленькую точку, я потом порежу на части, чтобы мы давали, как всегда, по полчаса, по 40 минут в программе. И мы встретимся в самое ближайшее время, Отец Владимир. Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.